Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Шалом всем вам! Сегодня у нас понедельник, 21 мая, и мы, как всегда, в нашей передаче погружаемся в интересный, яркий, контрастный еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством и посмотреть, как же развивается иудейско-христианский диалог. Мы сегодня в прямом эфире будем говорить о очень интересном празднике. Может быть, вы познакомитесь с ним впервые, может быть, вы уже слышали о нем, но сегодня откройте для себя что-то новое. Это праздник Швот. И начинался он с 19 числа, 21 число у нас сегодня понедельник, вечером как бы он заканчивается, но мы в тренде, мы на волне, так что мы сегодня говорим о Швоте, друзья. Давайте обозначим, может быть, вопросы сначала. Вот, во-первых, Швот – это праздник Торы, и мы, еще раз скажу, будем об этом говорить более подробно. Но вот, наверное, вопрос следующий. Вот для чего же нам сейчас с вами заглядывать в Тору? Чем Тора отличается от Библии? Что для нас остается актуальным и интересным по сию пору? Вот, надеюсь, что мы ответим на эти вопросы. Я также рассчитываю, что вопросы появятся и у вас в процессе нашего общения. Пожалуйста, присоединяйтесь, потому что это прямой эфир, и вы можете нас слышать, вы можете нас видеть, что меня, конечно, несказанно радует. А сейчас я представлюсь. Во-первых, за микрофоном Татьяна Ваганова, и в гостях у меня служитель, пастор Церкви Святая Троица Инна Фризман. Инна, шалом.
Шалом, хак самех, дорогие друзья, с праздником.
Все, пошел елей на сердце. Итак, друзья, еще раз скажу, мы в прямом эфире. Наши координаты следующие. Если для вас удобен WhatsApp и Viber, пожалуйста, пишите +7 977 850 0996. Периодически мы будем повторять. И буквально сейчас, через несколько секунд, вы услышите телефон прямого эфира. А я хочу еще раз так сориентировать вас на вопросы. Вот как вы считаете, для чего сейчас вот нам постигать Тору и чем Тора отличается от Библии? Вот ваше мнение, ваши комментарии были бы очень интересны прямо сейчас к нам в эфир. Давайте вместе на них отвечать, вместе думать, вместе размышлять. И этот час именно для нашего общения. А сейчас, дорогие, мы буквально на несколько секунд на перебивочку, а потом снова возвращаемся и начинаем наше общение. Не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы вам действительно рады. Сегодня мы с Инной Фризман и также с вами говорим о Швоте. Очень интересный праздник, праздник Торы. И вот давайте еще раз вопрос такой: чем же Тора отличается от Библии? Как вы считаете, нужно ли сейчас нам ее постигать, изучать и для чего? Итак, мы открыты, наше общение началось. И, конечно же, первое слово Инне Фризман. Итак, праздник Швот. Во-первых, хочется спросить, вот библейский ли это праздник, или это праздник, который возник уже потом вот в каком-то немного другом пространстве?
Нет, это, конечно, библейский праздник. Это один из основных еврейских праздников, записанных в Библии, в Торе. А Тора и Библия, в принципе, это одно и то же.
Не отвечайте сразу на вопрос. Дадим нашим слушателям немножко раскачаться.
Всего три праздника, в которых каждый еврейский мужчина, обязательно женщина по желанию, должны были присутствовать в храме, приносить жертвы. Это Песах, Пасха, это Швот и это Суккот. Это вот три основные праздника, которые записаны в Библии. Мы можем прочитать об этом празднике, о возникновении этого праздника в 19 главе книги «Исход». Что же такое, в принципе, Швот? Швот – пятидесятница, потому что если мы переведем слово «швот» дословно, это будет недели, 7 недель от Песоха, от выхода из Египта, из дома рабства, и на 50-й день евреи подходят к горе Синай, и Бог приглашает Моисея взойти на гору для того, чтобы сказать ему пару ласковых слов. А говорит он буквально вот что: «Я тебе для твоего народа дам закон, если вы будете выполнять этот закон, то вы будете у меня царственным священством, народом святым. Если вы согласны, то спустись к своему народу, спроси их мнение. Если они скажут «да», то скажи, чтобы они осветились, очистились и на третий день подошли к горе Синай, и получат они мой закон, ту самую Тору, потому что Тора, Тора, правильно произношение, это не что иное, как закон, который, когда Моисей спустился, и когда он созвал старейшин и рассказал все это старейшинам, они собрали народ, и весь народ сказал: «Да, будем исполнять». Моисей пошел, взял скрижали, ну а что потом было, уже потом мы будем говорить об этом после. Но самое главное, что народ согласился принять закон и исполнять его. В мидрашах, то есть в еврейских писаниях, не в Торе, а в толковании к писанию, говорится о том, что Бог не первым предлагал евреям исполнять закон, что было предложено всем народам. Но все народы отказались, и евреи сказали: будем исполнять. И поэтому они и получили единственный тогда этот закон и стали народом священников и царственным священством. Именно потому, что они согласились исполнять Тору.
Мне кажется, это очень важный момент, когда мы говорим вот о таком взаимодействии. То есть Бог не просто приходит и говорит: вы должны исполнять. Вот так диктаторски, он спрашивает: хотите ли вы? И так как у людей, скажем, был опыт уже жизни где-то в своих ориентирах, в своих ценностях, да, они захотели попробовать другое. Вот что будет, если мы попробуем доверять Богу и жить по тому, что Он предлагает нам?
Мало того, мы знаем, что как народ евреи сформировались именно в Египте, в Галуте, в пленении. И туда они вошли как единственная семья Иакова Израиля. И там они сформировались, там они получили какое-то мировоззрение, и там они, в принципе, забыли Бога. Бога Авраама, Исаака и Иакова. Mm-hmm. Для того, чтобы они вспомнили, кто они, им нужно было выйти из дома рабства. Когда они вышли из дома рабства, с ними вышли не только евреи, мы знаем эту историю, да, что вышли все те, кто поверил, что они могут спастись, кто помазал косяки дверей кровью Агнца, и они пошли за Моисеем и подошли к Черному морю. Тоже очень интересная вещь, когда они подошли к Черному морю, к Черному, Красному морю.
К Черному, да.
Да, к Красному морю. То вот на некоторых картинах нарисовано, что оно уже расступилось, и там была суша, ничего подобного. Когда они подошли к морю, там было море. И для того, чтобы, когда Моисей сказал, что мы пройдем через море, нужно было в это поверить. И тогда один из народа вошел в море, и вот тогда оно расступилось. То есть нужна была вера для того, чтобы идти дальше.
Но... Кстати, есть вот такие предположения, да, что вот Красное море, или, как мы сейчас сказали, Черное, вот оно еще называлось как бы таким Тростниковым морем, и было якобы, ну вот как есть тоже одни из таких версий, не очень глубоким. Вот вроде бы таким, ну, в котором невозможно утонуть.
Ну, тогда вот. Непонятно, как утонули.
Но непонятно, когда утонули, да, потому
египтян,
что... Да, причем, опять же, есть археологические исследования на эту тему, это, которые, между прочим, ну, не так уж давно были открыты, но относительно, скажем так, действительно обнаружили очень много там египетских колесниц, и также, опять же, определенные останки человека и так далее, и так далее. Но это я к тому, что так как слухи ходят, и мы сейчас должны их тоже немножко коснуться.
С домом и с семьей Иакова вышло много не этнических евреев, просто которые поверили в Бога Авраама, Исаака и Иакова и пошли за Моисеем.
Но мы видим здесь уже, как реализуется вот этот Божий план, да, соединение народов в одно тело, в единый такой организм, к чему мы сейчас стремимся.
И когда они шли эти 50 дней, дошли до горы Синай, это еще не был народ Израиля. Это были разрозненные племена, разрозненные люди, которых, в принципе, ничего не объединяло, кроме одной идеи. Но мы знаем, что народ не может существовать без трех вещей. Без языка, без земли и без народа, и без закона. И вот Бог дает на 50-й день закон. Который сделает вот из этих разрозненных племен, разноязычных, единый народ,
который добровольно
согласился принять этот закон и исполнять его. Вот это и есть Пятидесятница. На 50-й день, если мы прочитаем, как это происходило, когда подошли они к горе и услышали гром и молнии, увидели, и вот это и был голос Божий, мы поймем, почему праздник Пятидесятницы, библейский, который записан в книге Исход, книге Второзакония, в книге Левит. Почему также называется и христианский праздник, который празднуется также на 50-й день после Пасхи? Потому что явления, они очень похожи. И, по сути, если протягивать параллель, то там был дан закон и был создан новый народ, новая общность, которая должна была быть царственным священством, святыми у Бога. И на 50-й день праздника Пасхи, когда сходит Святой Дух, мы читаем в Деяниях апостолов, все они были единодушно вместе, и сошел Святой Дух, и были молнии, и громы, и языки
огненные, пламенные.
То есть повторение совершенно вот такое же, идентично тому, что было в день Пятидесятницы иудейской. И главное, что это происходило в один и тот же день. Потому что почему и как собрались апостолы.
Давайте мы чуть-чуть, может быть, попозже, да? Сейчас выдыхаем и даем возможность нашим слушателям. Спасибо, друзья, что вы с нами. Анатолий Избаш нам здесь посылает просто вот такие вот послания, что мы сила. Да, супер, спасибо, Анатолий. Пожалуйста, вопрос от вас было бы хорошо. Патрисия Рабаданова пишет. Тора, это вот как сейчас мы, обратили на это внимание, это только закон Моше, то есть 5 первых книг Библии. Или все-таки весь Ветхий Завет, Танах, весь входит в Тора?
Дело в том, что изначально Тора была только закон.
То есть вот 10 заповедей, которые были даны?
Не только 10 заповедей, потому что 10 заповедей плюс то, что устно было дано Моисею. Во всяком случае, большинство иудеев верит, что кроме вот этих вот 10 заповедей еще было устно передано то, что написал потом в книгах своих Моисей, потому что вот 5 книг Моисея – это есть то, что было дано Моисею.
Пятикнижие Моисеева, как мы называем.
Пятикнижие Моисеева – это есть Тора. Но позднее Торой стали называть все книги, и еврейские писания, и псалмы, и исторические книги, все это стали называть Торой. Хотя, в принципе, общее название действительно Танах. Ну, принято уже называть Торой, мы называем Торой. Даны были действительно только 10 заповедей и объяснение этих заповедей.
Друзья, ваши вопросы с удовольствием мы принимаем. Сегодня мы говорим о празднике Шавуот. Слышали ли вы о нем? Или, может быть, только сегодня вы с ним познакомитесь? Пожалуйста, мой вопрос к вам остается прежним. Чем Тора отличается от Библии? И для чего сейчас нам ее изучать? Да? Можете ответить на один из любых вопросов, который вам понравится. С удовольствием будем зачитывать это в эфире. Давайте все вместе, друзья, с вами общаться. Это время для нас. Итак, еще раз скажу, сегодня мы говорим о замечательном таком празднике, как Шавуот. Итак, мы остановились на том, что Моисею был дан вот этот закон, плюс еще устный закон, который он записал, значит, потом обозначил в своих книгах. И дальше что происходит, что формируется?
А дальше формируется общность вокруг именно Торы, вокруг закона. У евреев не было конституции, у евреев не было изначально царей. Потом мы знаем, что как наказание первый царь Саул, он был как наказание, когда народ сказал, что не хотим правления Бога, хотим, чтобы у нас был царь, как у других народов.
По запросу самого народа, да, сами захотели.
Да, как хотите, их предупреждали, что лучше не надо.
Но они соблазнились, потому что, я говорю,
как
они видят, что там все вот вроде бы цветут и пахнут, вот они такие все цивилизованные, большие,
легче.
А здесь как-то...
Когда
вот...
есть царь-батюшка, то это легче, да, придет барин нас, вот приедет барин нас рассудит, а Бог, он где-то далеко, его не видно. Вот это вот проблема, наверное, человечества в принципе. Бог далеко, его не видно, а царь, президент, там, премьер-министр, еще какой-то начальник, он здесь, можно пойти пожалиться и что-нибудь получить.
Да, хотя, наверное, кто-то бы сказал, что по большому счету, вот если мы смотрим на общество еврейского того периода, мы могли бы увидеть, что там Моисей, там Аарон, там и другие, вот они в каком-то смысле тоже занимают вот эту главенствующую, доминирующую позицию, вот наподобие, ну, а-ля так называемого царя.
Они проводники, они говорят не от своего имени, они говорят от имени Бога, они говорят, Бог передал, Бог сказал, даже вот Моисей, когда говорил с народом перед днем Шавуот, перед Пятидесятницей, он сказал, что Бог сказал, Бог предложил, он не говорил, я вам сказал. Бог сказал.
Ну, конечно, да. Но мне кажется, почему все-таки Самуила это и зацепило, вот, что да. Якобы вот народ вот не доверяет именно богоизбранным людям, и вот давайте нам царя, потому что мы хотим лучшей
не
жизни.
Не богоизбранным, там мы так и... Так
ну,
и...
а Бог его аккуратно поправил.
Он и поправил,
да.
Что если они не хотят не слушать
удручайся.
Меня, да, они не хотят слушать тебя, потому что не хотят слушать меня. Пускай слушают человеков. Вот, к сожалению, вот это «пускай слушают человеков», оно мешает нам слушать Бога. Вот почему нам нужно изучать Библию? Потому что когда мы видим Тору, когда мы видим пример евреев, то мы обращаем внимание на себя. Не хотите слушать Бога, будете слушать человеков. А что приносит человек в мир? Кроме разрушения.
Ну, да. Хотя он может, конечно, созидать, потому что, опять же, он создан по образу и подобию
Божьему. Только в том случае, если он находится под водительством Божьим, если он исполняет Тору.
Так, друзья, давайте, у нас здесь, по-моему, есть телефонный звонок, давайте попробуем его принять. Мы слушаем вас, шалом.
Шалом, мир вам, это Дмитрий. Иногда я хотел ответить на вопрос и дополнить, во-первых, что вот на многих иконах, там еще когда огонь сходит на апостолов, там такие несгораемые свитки, это как бы что, я так понимаю, что напишу закон мой в сердца их, да, первое. А второе, вот, ну, в чем отличие Тора, да, то есть как бы, ну да, это как бы то же самое, но вот как сказано, все народы принесут богатство своим в Иерусалим, то есть есть вот для меня разные оттенки, да, что если переводы, ну, христиан, народов, это как вот, ну, может быть, да, поклонение волхвов, дары волхвов, да, там есть культурные, то, ну, в Торе можно разглядеть поклонение пастухов, да, ну, вот, и если дальше рассуждать, вот, например, в Апокалипсисе там сказано, что на ягненке семь глаз, это семь духов Божьих, посланных во всю землю, и я вот это сравниваю с семью церквями и тоже с разными культурами, религиозными и народами, да, то есть, и, опять же, это глаз, может быть, ну, первая церковь, первый глаз, да, чтобы объемнее во всех тонах разглядеть вот Христа и его волю, да.
Угу. Дмитрий, спасибо за ваш комментарий. Есть что-то добавить?
Ну, Тора – это изначально откровение. Это не то, что принесли люди, это откровение. В принципе, если мы прочитаем всю Библию, то мы увидим, что во всей Библии раскрывается, и в Новом Завете это очень сильно раскрывается, именно Пятикнижье Моисеева. Потому что, ну, не надо там закрывать глаза и делать невинное лицо, но мы знаем, что из четырех Евангелий практически три Евангелия написаны евреями, которые хорошо знали. Ну, и кем был Лука, в принципе, мы тоже не знаем доподлинно, потому что есть мнение, что он тоже был евреем, только евреем из греческим, говорящим на хорошем греческом языке. Поэтому, в принципе, и апостол Павел, и все евангелисты доказывали связь между Торой.
Конечно, это было важно.
Это было очень важно. То, что тот, кто пришел, что Иешуа ха-Машех, Иисус Христос, есть истина, Сын Божий, истина посланник, истина тот, о котором говорит все Писание. Потому что сам Иисус сказал: «Следуйте Писание, ибо они говорят обо мне».
Угу. Друзья, к вам вопрос у меня такой же, да, напоминаю его, чем же Тора отличается от Библии. Ваше мнение, будем с удовольствием их зачитывать. Да, и не забывайте, пожалуйста, что у нас прямой эфир, поэтому пишите нам, звоните, такая возможность есть. Плюс 7 977 850 0996, это у нас WhatsApp и Viber. И 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира. Пожалуйста, давайте с вами общаться. Сегодня мы говорим о празднике Шавуот. И вот хотела спросить, Ин, мы уже сделали такой ввод, примерно поняли, как, что здесь у нас начиналось, с чего, какая история. Вот как отмечался этот праздник? Это описано в Библии?
Да. Ну, во-первых, надо сказать, что он имеет несколько значений, этот праздник. И второе значение этого праздника – это принесение снопов, да? Принесение первого урожая, урожая ячменя, и уже начинался жатва пшеницы, поэтому приносились пшеничные хлеба и приносились вот 50 омеров, да? Это снопы ячменя приносились в храм, посвящались Богу, потому что без Бога не до порога, ничего вырасти невозможно на земле, тем более на земле Израиля, которая в большинстве случаев пустынная, безводна, если Бог не прольет дождь, если Бог не благословит. И тоже очень интересно то, что должны были приходить все мужское население. Храм украшался зеленью. Вот, кстати, опять же, да, те самые березовые прутики, та самая береза, зелень в храмах православных. Откуда она взята? Она взята из традиции еврейской, пасхальной, потому что именно в храм украшался зеленью. Потому что Бог создает эту зелень, Бог создал природу, это было посвящено ему. И когда давался закон на горе Синай, то вокруг была зеленая роща, было очень красиво. И вот в честь этого, воспоминания этого, украшается храм. Еще интересная вещь, ну, это, опять же, записано в Мидрашах о том, что детей приводили в храм, обмазывали доски со словами Торы медом. И вот ребенок, он слизывал этот мед, и у него было сладко в устах. Мы почитаем в Еремии, да, о том, что и закон твой был сладок в устах моих. Вот он
интересная
буквально
такая традиция,
исполнялся,
да?
Это буквально традиция. В этот день в основном на стол ставится, ну, во всяком случае, в ашкеназских общинах и в сефардских, молочная пища, потому что, когда давался закон, то было много времени было занято именно вот тем, чтобы выслушивать Бога, потом, наверное, были какие-то обсуждения, были празднества. Пищу не успели приготовить и ели то, что Бог послал в прямом смысле, молочную пищу, то, что
когда все
было
очень быстро, на что не нужно тратить много времени.
И вот воспоминание этого принято на Шавуот есть молочную пищу. А еще этот праздник также, опять же, вот если посмотреть аналогию, два дня празднуется этот праздник в диаспоре, за пределами Израиля, в Израиле один день, но день после Шавуота тоже праздничный. И он напоминает нам о связи трех праздников, о связи Песоха, о связи Шавуота, о связи Суккота. И мы знаем, что в еврейской традиции Песах – это день освобождения, Шивот – день получения закона, и Суккот – это праздник жатвы, уже как бы окончательный праздник сбора урожая. Mm-hmm. Если посмотреть на христианскую традицию, ведь у нас то же самое, вот это вот Троица, да?
Пасха, Пасха. День Пятидесятницы, да, Троица, и, соответственно, жатва,
и,
да?
Да. И, ну, если посмотреть еще и в эсхатологическом смысле, это Пасха, это воскресение Господне, Пятидесятница – это получение Духа Святого и день рождения Церкви, а Суккот – это праздник жатвы, это второе пришествие. Поэтому даже в этом, если мы посмотрим, есть не намеки, а прямое присутствие Спаситель. И еще этот праздник называется Ацерет, это день восьмой. Это как, так же, как в празднике Суккот есть, да, день восьмой, вот 8 дней праздника, еще останьтесь, 7 дней праздника, еще 8 день останьтесь со мной, еще чуть-чуть задержитесь. И вот этот Ацерет, Шнашевот, это тоже, вот вы праздновали Пасху, а теперь вы праздновали опресники, а теперь еще задержитесь на один день со мной, говорит Господь. Еще немножко побудьте с отцом. Со мной, да. Вот так. И, конечно, вот в этот день очень интересная традиция – это то, что всю ночь перед Шивот читается Тора. То есть люди не спят, а читают Тору, изучают Тору. И сказано, что если вы в эту ночь не спали, а читали Тору, то в эту заслугу Бог благословит вас на целый год. И в этот день в синагогах читается книга Рут. То есть мы говорим, вот есть один праздник Мегилат Эстер.
Это получается с 19 на 20, да?
Да, в 20 числа в синагогах читается книга Руфь. Ну, я говорю, книга Рут, это по-еврейски. Почему? Тоже очень интересно. Во-первых, сама Рут очень интересный
персонаж. Такой, да?
Она принцесса моавитянская, пошла за своей свекровью к народу, когда умер. Уже не было ее мужа, но вот осталась свекровь, и Рут сказал, что она, так же, как это было в 50-е время, она сказала, пусть твой народ будет моим народом, а твой Бог будет моим Богом.
То есть она добровольно
принимает закон, она добровольно идет к Богу, к Богу Израиля. И мы знаем, что очень интересная история. Так что почитайте ее,
да,
кстати.
Может быть, мы сейчас чуть-чуть остановимся. У нас есть звонок от слушателя. Мы слушаем вас. Шалом, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Максим. Меня слышно?
Да, вас слышно, пожалуйста.
Ну вот, я общался с евреем в интернете. И, короче, понимаете, в чем дело? Выходит так, что весь народ вытягивает очень много человек, которые соблюдают все заповеди, по крайней мере, касающиеся храма. Все нравственные заповеди, которые...
Максим, вы знаете, вас слышно, но слышно так, что нам практически ничего не понятно. Постарайтесь, пожалуйста, может быть, встать вот в какое-то другое место, чтобы вот волна проходила так, чтобы мы могли вас услышать.
Очень немного. И, как правило, это люди, которые никогда не примут христианство, потому что для того, чтобы соблюдать реально по всем заповедям Торы, этим приходится, ну, это, как правило, так тяжелые националисты, тяжелые фанатики религиозные. Вот именно эти люди.
Максим, извините, пожалуйста, я просто вас сейчас вывожу из эфира, потому что очень плохо слышно. Но я как бы поняла, может быть, саму суть, насколько я правильно поняла. Максим, если что, может быть, напишите нам, если вам сейчас неудобно куда-то встать в другую зону, или перезвоните. Но насколько я поняла, что Максим говорит о том, что люди, которые соблюдают Тору вот досконально, им тяжелее принять Христа, потому что вот они больше замкнуты вот на вот этой, как бы сказать, первой части именно вот завета, закона.
Ну пусть тогда ему ответит апостол Павел в своем послании, когда он пишет, что я еврей из евреев, по учению фарисей, по правде закона непорочный. Если апостол Павел смог принять новое учение,
Наверное, не всем просто является Христос, так как апостолу Павлу.
Нет, ну просто это не совсем так. Например, тот же Иосиф Рабинович, мой родственник, который создал первые общины на территории Советского Союза, теперь это как бы территория Украины, в Кишиневе, в Одессе потом. Он тоже был раввином и сыном, и внуком раввина. Поэтому знание, да. Знание угу. Торы и соблюдение традиций угу. не мешают встрече с Богом. Вы знаете, очень многое мешает встретиться с Богом любому человеку. Кому-то мешает принять Христа, просто свое собственное «я», потому что я не хочу исполнять закон, я не хочу жить, как мне кто-то говорит, я хочу жить, как хочу. Кому-то какие-то национальные традиции, это не обязательно иудейские, это могут быть мусульманские, а может быть и какие-то восточные традиции, но это не главное. Главное, что когда Бог хочет, то он открывается, потому что это откровение. Mm-hmm. Оно дается совершенно на том уровне, на котором человек поймет сразу, что к нему пришел Иисус.
Вот я про откровение, да, что, безусловно, мы понимаем, оно важно для вот этого поворота жизненного, откровения от Бога, но, наверное, еще и не последнее место играет в этом положение сердца человека и вообще его желание изучать Бога и следовать за Ним. Я думаю, понимаю, о чем говорит Максим немного, и мне кажется, что это проблема не только евреев, которые, вот как по выражению Максима, вот они там зациклены на Торе, но это вообще проблема и для христианских общин в том числе, когда есть вот определенное познание. Ну, это можно сравнить, например, допустим, вот у вас дом, а рядом с домом огород, сад, который вы досконально изучили, вы за ним ухаживаете, он красив, прекрасен, но вот он обнесен большим забором. И за этот забор вы не выходите, потому что есть определенный страх. А что там за? Понимаем, что там может быть много всего, что может соблазнять, смущать, пугать. С одной стороны, это движение, это продвижение вперед, это путешествие, это знание. С другой стороны, не лучше ли остаться вот за этим забором в своем саду, где ты все знаешь? Да, это будет действительно остановка твоя, то есть дальше ты не пойдешь. Но вот то, как некоторые люди познают Бога, вот мне кажется, это такая хорошая аналогия с этим садом, что они познают часть его, и они боятся двигаться в нем дальше, потому что есть определенные риски, мы боимся себя выносить за рамки такого вот психологического дискомфорта. Может быть, там еще другие страхи есть определенные?
Есть, конечно, другие страхи. Самый большой страх – это непринятие церковью, в принципе, иудаизма, да, евреев как его носителей.
Ну, я даже сейчас вообще говорила, да, о взаимоотношениях с Богом.
А это взаимоотношения между человеком и Богом. Ну, есть определенная традиция, мы не будем...
Мне кажется, как раз вот эта вот боязнь, которая, может быть, присутствовала ведь и у многих евреев, когда они приходили слушать Христа, и он говорил какие-то вещи, которые действительно их огорчали, соблазняли, где-то что-то не понималось. И отсюда человек, вот, скажем так, он говорил, я не хочу делать этот шаг вперед, потому что есть определенный риск, я лучше останусь на изведанной мне территории.
Я хочу сказать, что, изучая послание апостола Павла, особенно послание к римлянам, послание к евреям, послание к галатам, только когда их действительно изучаешь и не читаешь там по стиху в день, и делая на этом как бы свое...
Ну, не вырывая из контекста, трактовку, да, из общего.
Конечно, по правилу читать послание нужно целиком. Почему? Потому что вы же не читаете письмо друга частями, да? Вы его читаете целиком, потому что вы понимаете вообще, о чем...
Ну,
что
или хотя бы сразу
сказать.
С самого начала, да, целиком, а потом сказать. Можно где-то и частями. Угу.
И Павел говорит об особых отношениях между евреями и Богом, и он говорит, что это тайна. Это раз. Во-вторых, вот то, что сказал Павел, я могу тоже сказать, что я готова, но он сказал, я не буду этого говорить, потому что действительно я еще так, наверное, не могу сказать, что он готов был бы сам отказаться от Христа ради иудеев, его родных по плоти. Просто, наверное, нужно молиться за тех людей, с которыми вы общаетесь в интернете, чтобы Бог открылся им в образе Иисуса Христа, Иешуа ха-Машиах, и чтобы они перестали держаться традиций, законов больше, чем Бога, да, чтобы они поклонялись твари вместо Творца. Молитесь за них, молитесь, у вас огромное поле деятельности.
Ну да, я думаю, что вообще для нас, для всех это актуально, именно не застревать на каких-то своих изведанных участках, хотя иногда очень этого хочется, потому что путешествие, с одной стороны, это какое-то новое откровение, это новое движение, с другой стороны, это некая опасность, как и все, что мы не знаем. Нам хочется останавливаться на том, что мы знаем, что якобы изведано, изучено, но это останавливает тогда наше движение и в Боге в том числе. Хотя, передвигаясь по этому путешествию, безусловно, нужно понимать, что что-то остается неизменным, а что-то у нас будет меняться. Друзья, буквально на несколько секунд мы с вами на перебивочку, а потом возвращаемся, говорим мы сегодня о Шавуоте. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. И вопрос мой, вот чем же все-таки Тора отличается от Библии? Мы на это ответим в конце нашей передачи. Пожалуйста, отвечайте, друзья, звоните. В общем, мы открыты, наше общение для вас.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим о празднике Шавуот, праздник Тары, праздник закона, праздник того, что было дано Богом человеком, и то, что люди, на что люди согласились сами. Да, мы хотим соблюдать твой закон. Поэтому началось это удивительное взаимодействие. Мы уже провели параллели с Новым Заветом, увидели, что праздник Пятидесятницы, то есть то, что происходило около горы Синай, очень похоже, потом протранслировалось как раз, когда апостолы собирались и ожидали пришествия Святого Духа. Это с такими же проявлениями, с такой же, наверное, вот как Инна говорила, с такой же идеей, то есть создание чего-то нового, да, какого-то нового организма, нового общества, потому что идет движение вперед. И об этом движении вперед тоже мы поговорили, вот благодаря Максиму в том числе. Друзья, итак, Шавуот. Шавуот – праздник Тары, праздник закона. Вот как его, вот сейчас Инна рассказала, уже очень интересные такие традиции, что даже за столом вкушают. Вот, скажем, упоминается где-то, что вот Иисус тоже вот отмечал Шавуот. Ну, скорее всего, как-то это должно, да? Или нет? Несмотря на то, что это вот библейский праздник, мы уже установили это в самом начале нашей передачи.
Вот я не могу сказать, что в Евангелии где-то отдельно говорится о празднике Шавуот. Вот а праздник Суккот, праздник, это да, именно на этот праздник он приходил в храм. И, но мы еще знаем, что он приходил на праздник Хануки. Была зима, да, там в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, что и пришел, и стоял Иисус в притворе Соломоновом. Естественно, что многие действия происходили на праздник Пасхи, Песоха, но это же продолжение праздника Песах. Поэтому, когда мы говорим о Песахе, о празднике Песах, то, естественно, что Иисус был там.
Мы говорим о Шавуоте.
Мы говорим о Шавуоте, потому что Шавуот является последним днем праздника Песах.
Ну, или, скажем так, можно, можно обозначить.
И потом извините, да. Если был закон для каждого еврея находиться в этот день в храме, соответственно, где был Иисус на праздник Шавуот?
Ну, конечно, в храме, да.
Вместе со своими учениками.
Смотрите выше, да. Ну, если мы еще также посмотрим на вот тот эпизод, который мы уже обозначили, когда ученики собираются и ждут пришествия Святого Духа, то мы понимаем, что они собрались там по велению Христа. Он сказал, что собирайтесь и ждите. Вот как раз да, на день Пятидесятницы, то есть это как раз упоминание Шавуота.
И горница была рядом с храмом, а самое главное, что где была эта горница? Мы уже говорили с вами о Рут. Рут была прабабушкой царя Давида. И, соответственно, если Иисус потомок Давида, то она была предком самого Иисуса Христа. И в день Шавуот еще празднуется одно знаменательное событие евреями. Это день рождения и день смерти царя Давида. И царь Давид похоронен на Масленичной горе в усыпальнице царей, где он приложился к народу своему, и по традиции в этот день на Шавуот очень многие люди, именно, наверное, большинство верующих, приходили и туда, чтобы вспомнить своего царя, златокудрого певца Израиля. Ой. И именно в этом месте и произошло событие Пятидесятницы, вот именно сошествие Святого Духа, когда и проповедь апостолов была именно там.
Вот это... всегда интересно наблюдать эти точки пересечения, понимая, что все не случайно. Вот это интересно кружево судьбы. Вот мы видим эти переплетения и понимаем, что это все, конечно же, не просто так. Все это нам для напоминания и для понимания объемности картины, в которой мы с вами тоже помещены, такой картины судьбы. Но вот все-таки мы уже подходим как бы к такой завершающей стадии нашего эфира, поэтому мне все-таки хотелось сейчас поговорить о Торе и о Библии, об их различиях, о том, что все-таки их различает, объединяет, и об актуальности того, для чего нам нужно сейчас изучать или не нужно изучать, потому здесь очень много тоже вопросов и мнений. Вот кто-то считает, что это некое такое возвращение назад, и как бы это особо не нужно, зачем нам возвращаться, зачем нам, ну, застревать на каких-то, может быть, деталях, которые сейчас не особенно нам важны и нужны, хотя это тоже, опять же, спорный вопрос. И, допустим, если, например, изучать, то изучать как, с помощью чего. Например, если мы возьмем обычную Библию, вот, да, нашу такую классическую, синодальный перевод, то мы что увидим? Вот, значит, пять у нас как бы пятикнижие Моисея, как мы обычно называем, да, Торой, да? Да. Вот. И это, ну, скажем так, это действительно вот Тора в полноте. Или, например, если мы берем Тору, ну, вот ту же самую, которую, там, может быть, продают в синагогах или еще там в других магазинах, мы видим, что обычно к Торе есть такие пояснения, комментарии тоже раввинов, там, различных тоже. Ну, вот я, например, видела такую, да? И тогда она читается вот как-то, ну, немного по-другому. Вот начинается другой аромат, погружаешься все-таки в другую немного атмосферу. Вот просто ваше мнение за лучшее, что, как, какие, может быть, использовать дополнительные материалы, литературу, если человек хочет познакомиться с Торой?
Ну, во-первых, Тора, Танах ничем не отличается от Библии, все то же самое. Это первая часть, это Ветхий Завет или Еврейские Писания, как вот в некоторых Библиях вся часть вот этого Ветхого Завета, она, это та же самая Тора, которая и продается в синагогах. Есть различные толкования, есть мидраши, это часть Талмуда, это пояснение закона, пояснение Торы. Их интересно читать. Вот, честно говоря, интересно. Многое знаешь из истории. Вообще невозможно понять ничего, если не знаешь историю написания, да, традиции, в которых, ну, это происходило. Невозможно. То есть контекст обязательно нужно изучать. Для того, чтобы понять Библию, нужно, в принципе, читать много литературы, которая... как другие люди понимали и толковали те или иные места Писания. Можно читать и с комментариями раши или там других толкователей, но надо всегда помнить, что они толковали со своей позиции. И я в свое время изучала толкование Харчла, но с чем-то я была согласна, с чем-то нет, или Лопухина, с чем-то можно согласиться. Ведь есть же и Библия с толкованиями Лопухина, с толкованиями Скоуфилда, там еще разные толкования, с чем-то соглашаюсь, с чем-то нет. Можно и это прочитать. Но всегда нужно все-таки читать сначала до конца и молитвенно читать. И просить: Господи, что ты мне хочешь сказать? Вот лично мне. Не всем, а лично мне. И, конечно, должен быть какой-то план чтения Библии. Но лучше всего, вот мне кажется, что читать с первой книги до последней. Или, допустим, утром читать Ветхий Завет, вечером читать Новый Завет, чтобы Библия открылась в полноте. Библия целиком, то, которую мы сейчас видим в церквях, 66 книг или 77, как православная Библия, это Ветхий Завет плюс Новый Завет. То есть это еврейское писание, еврейская Тора плюс Новый Завет, мы уже говорили, который тоже там на... большую часть написано евреями,
конечно, а кем же еще, да.
И не надо забывать, что Новый Завет раскрывается в Ветхом Завете. Невозможно понять до конца Новый Завет, если вы не изучаете и не читаете Ветхого Завета.
То есть вот здесь вот такая основная мысль, опять же, если я правильно поняла, и мы тоже ее периодически транслируем, что мы, допустим, там изучаем Танах, мы что-то читаем, опять же, с какими-то комментариями, мы это фильтруем, мы это пропускаем и через молитву, и, например, там через то, что мы можем просто кому-то обратиться, там из наших служителей, наставников за каким-то советом, если что-то непонятно. Но читать надо, потому что именно таким образом мы действительно посмотрим и погрузимся в объем, потому что если мы говорим, что центральная фигура христианства является Христос, мы понимаем, что Христос – это еврейская среда, это еврейская культура, сам он еврей, и, соответственно, не зная этого, не погружаясь в это, нам действительно будет очень непросто понять, да, о чем он говорил, или, скажем так, какие-то действия его.
А самое главное, что Тора, да, Тора это Слово Божье, да, это откровение Божье. Последнее откровение Божье – это кто? Это уже не слово написанное, не на каменных скрижалях данное, это человек Иисус Христос, который пришел к нам для того, чтобы написать закон Духом Святым в сердцах наших. То есть Тора – это и есть Христос. Поэтому он и говорит, вы хотите иметь жизнь вечную, следуйте Писанию, потому что они свидетельствуют обо мне. Я и есть тот самый Тора. И вот праздник Симхат Тора, который будет осенний праздник, когда празднуется радость Тора, он так и называется, когда заканчивается чтение последней книги,
чтение, да,
последней книги, и начинается новое, приходит жених, вот этот жених Торы. Вот жених Торы – это и есть Иисус Христос.
То есть мы даже разделили, значит, праздник Шавуот – это именно праздник дарования закона.
Дарование. Это когда вот этот закон, Бог
открылся. А Симхат Тора – это радость Торы.
Это радость того, что она у нас есть. Откровение. Бог впервые… Вот впервые, раньше он открывался кому-то из людей, да, он открывался Аврааму, он открывался Исхаку, он открылся Моисею, а тут он открылся всем, все видели, вот гром и молнии, и вот этот голос слышали все, и все сказали «да».
Ин, вот сейчас как можно было бы, допустим, ну вот мы сейчас немножко пофантазируем, как можно было бы, допустим, сейчас отмечать праздник Шавуот в христианской транскрипции?
Вот, ну, да, вчера, потому что у нас же как бы... Вчера, например, классический так. случай. Дело в том, что мы, как протестанты лютеранского евангелического направления, отмечали вчера День Пятидесятницы. А праздник Троицы у нас будет следующее воскресенье, потому что он разделен и у католиков, и у лютеран. И, то есть это было совершенно четко. Праздник Шавуот и праздник Пятидесятницы – один и тот же праздник. И, в принципе, он и произошел в один и тот же день. И чтение Священного Писания – это отрывки из книги «Исход», это отрывки из книги «Левит», где заповедовано праздновать этот праздник. И это, естественно, отрывки из книги «Деяния святых апостолов», вторая глава, где вот это исполнилось в Новом Завете. И это слова Иисуса о том, что придет Дух Святой и научит вас всему тому, чему я учил вас, и напомнит вам обо всем, о чем я говорил. Без Святого Духа невозможно, без откровения Божьего невозможно. Церковь, она на этом стоит. Поэтому я считаю, что церковь должна отмечать все библейские праздники. Потому что это преемственность, это и есть та самая преемственность Ветхого и Нового Завета.
Да, я тоже думаю, что это было бы как раз хорошо, то есть вспоминать об этом, смотреть, как этот праздник развивался, какие там были традиции, да, где-то что-то соблюдать. Вот, ну, например, нас любят тоже иногда устраивать такие застолья, почивать друг друга, вот можно было бы как раз молочный стол-то и накрыть. Вот, ну и, конечно, самая главная мысль о том, что праздник Шавуот – это дарование закона, который раскрылся в полноте через Иисуса Христа, который мы сейчас познаем. И действительно, я думаю, в этом и есть вот этот и синтез, и объединение, и единство, которое указано в Библии, которое разворачивается как раз на страницах Священного Писания. И хотелось бы, чтобы это было и в нашей жизни. Так что, друзья, пожалуйста, читайте все-таки, читайте Тору, познавайте, задавайте вопросы и не бойтесь выходить все-таки за вот порог своего огорода, потому что путешествие по жизни, оно все-таки продолжается с Богом, самое главное, и все будет хорошо. Спасибо большое, Инна. Еще раз вас с праздником Шавуот, дорогие, с Богом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам. –